21 час и 4 минуты в Москве. Это передача 48 минут. У микрофона Наргиз Асадова. И с удовольствием представляю вам нашего спешл-геста или специального гостя Михаила Гусмана. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Напомню ваши регалии. Первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС.
Ну да, такая у меня работа.
Да. Мы сегодня вам расскажем про очень интересного человека. Его зовут Сальва Киир Майардит. Это президент Южного Судана. Но у вас, для вас, у Михаила Соломоновича есть сообщение.
Не, ну, понимаешь, я не знаю, сколько он интересный человек. Во всяком случае, он президент Южного Судана.
Мне показался довольно интересным.
Но факт остается фактом. 3 часа тому назад на East River, над зданием, у здания Организации Объединенных Наций, на флагштоке, где до этого минуты висело 192 флага государств-членов Организации Объединенных Наций, был поднят 193-й флаг, это как раз Южного Судана. Именно сегодня, по рекомендации Совета Безопасности, без голосования, поскольку была единодушная рекомендация Совета Безопасности, без голосования Южный Судан сегодня, 14 июля, был принят в Организации Объединенных Наций. Собственно, 9 июля была провозглашена независимость, 13-го проголосовал Совет Безопасности, сегодня был поднят флаг.
В общем, мы сегодня будем рассказывать про президента самого молодого государства в мире.
Абсолютно. Ему там буквально несколько дней, а вон принят он буквально 3 часа тому назад. А флаг, с тобой, кстати говоря, представляет бесконечную золотую звезду в голубом треугольнике на фоне черно-красно-зеленого триколора. Присутствовали при этом, кстати говоря, генсек ООН Пан Ги Мун и председатель нынешней 65-й сессии Генеральной Ассамблеи, бывший швейцарский президент Йозеф Дейс. Так вот, от Южного Судана там присутствовал не наш герой, президент, он находится в стране, в столице, а вице-президент Южного Судана Рик Машар объяснил, что, ну, его когда спросили, что, вот, почему именно такой флаг избрали южносуданцы, он сказал, что черный цвет символизирует народ Судана, белый цвет мира, красный кровь пролитую в борьбе за свободу. Действительно, это мы об этом сегодня поговорим.
Да, сказать, крови было пролито немало.
Да, четверть века воевали они за свободу. Зеленый — это землю, голубой — воды, протекающие по территории Южного Судана, великой африканской реки Нил. Ну, а золотая звезда — единство народов, а их там десятки, населяющих Южный Судан. Так что вот с сегодняшнего дня 193-е государство стало полноправным членом Организации Объединенных Наций.
Да, это действительно так. Давайте еще напомним некоторые важные вещи для наших слушателей. Например, телефон для СМС. +7 985 970 45 45. Присылайте свои вопросы и комментарии к эфиру. Также напоминаю, что у нас на сайте echo.msk.ru идет видеотрансляция нашей передачи. Вы нас можете увидеть в разных ракурсах благодаря нашим партнерам компании «Сетивизор». Ну, а сейчас мы по традиции послушаем опрос Московской улицы, который на этот раз сделал Александр Борзенко. Он спросил у прохожих Старого и Нового Арбата, знают ли они, кто такой Сальва Киир Майардит.
Если про Судан кто-то из прохожих все-таки где-то слышал, то новость о недавнем референдуме и отделении юга от севера стала откровением почти для всех собеседников «Эхо». Президент Южного Судана Сальва Киир Майардит также оказался никому не знаком. Тем не менее, это не помешало сделать москвичам некоторые выводы о его личности. Они анализировали южносуданского лидера по фотографиям. Узнав о вооруженных столкновениях между севером и югом, прохожие задались вопросом, приведет ли новый президент нового государства свой народ к миру. Студентка Таня так не думает.
Ну, внешность такая странная, которые воевали. Не знаю, как-то похоже. Не особо скажешь, что он настроен на мир.
Вероника, также студентка московского вуза, со своей подругой категорически не согласна.
Нет, я не думаю, что он склонен к войне. Мне кажется, он за мир во всем мире. Ну, может быть, потому что он улыбается так искренне.
Юная Вероника, возможно, слишком наивна в своей оценке Сальва Киира Майардита. А вот десантнику в отставке, который теперь работает в маркетинге, жизненного опыта не занимать. На фото его сразу насторожила борода президента. Этот собеседник просил называть его просто «Волк».
Я бывший старший прапорщик ВДВ. Я кое-где побывал. Но вот эта борода, сами понимаете, маджахеды, типа того. Если с ним лично побеседовать, это еще вопрос, можно как-то объяснить, кто он и что, какой он политик. политику ведет. Его интервью послушать, посмотреть.
То, что не увидит военный, может увидеть художник. Татьяна, которая пишет портреты на Старом Арбате, уверена, в президенте Южного Судана есть и мягкие черты.
Чисто внешне у него вроде бы как бы желание где-то и понравиться есть. Какие-то мягкие черты где-то есть, проглядывают, но мне кажется, что это скорее даже прикрытие, так сказать, для более жесткого характера. Все-таки характер жесткий. Может быть, даже где-то и агрессия.
Коллега Татьяны Ярослав сам носит бороду и кое-что в этом понимает. Сальвы Киир Муэрдит, уверен художник, человек сильный, но не жесткий. Об этом, по мнению нашего собеседника, говорит борода президента, которые бывают разные.
К примеру, есть там ямочки, есть угловатая борода, более резкая, выступающий подбородок, да. Если выступающий, это сила. Здесь не видно, я не могу сказать. Хотя чувствую в нем силу. Мощный человек по энергетике. Не скажу, что он жесткий. Я не чувствую в нем такого негативного чего-то. Не знаю, кто он, честно говоря, что-то по фамилии не могу разобраться, но я не вижу в нем агрессивного человека.
Ну а бизнесмен Сергей вовсе считает, что глава государства Южный Судан смахивает на бандита.
Что-то есть у него, вот этот какой-нибудь там, американского гангстера, малыш, литл какой-то. Колечко хорошее у него на пальчике.
Выяснилось, что Московская улица не очень себе представляет, кто такой Сальва Киир Муэрдит и как он поведет свою новую маленькую страну по океану большой политики.
48 минут.
Это была «Московская улица» и Александр Борзенко. Ну, а мы, наверное, должны
давай
выполнить...
Давай двух слов, кстати, скажем, что такое Судан вообще.
Функцию,
потому что то, что не знает нашего сегодняшнего героя еще полбеды, но хоть немножко про Судан расскажем.
Да.
Ну, Судан... Государство, понятно, в Африке, оно граничит с Эфиопией на востоке, Кенией, Угандой и Конго, Демократическая Республика, насколько я понимаю, на юге, и с Центральноафриканской Республикой на западе.
Вообще, самое большое государство в Африке, Судан,
огромное,
до недавних
да.
пор было, а вот а после того, как отсоединился Южный Судан, не знаю, удержит ли звание самого большого государства Судан.
Ну, их 2,5 миллиона километров. Общая территория Судана, а
да.
у Южного Судана, который сейчас оценился, 640
Сахара.
Тысяч. То есть это где-то треть приблизительно оценилась в качестве Южного Судана. Но сама Республика Судан, население 40 с лишним миллионов человек, огромная mm-hmm. страна. Опять же, если сравнить вот с отделившейся частью, с новым государством, с Южным Суданом, там население 8,5 миллионов, где-то пятая часть от того, что построил Судан.
Давайте немножко об истории конфликта между Северным и Южным.
До конфликта ключевую вещь сказать, что Судан разделен на две очень важные части, собственно, почему и образовался Южный Судан.
Uh-huh.
Половина, почти 50 с лишним процентов, это на севере, uh-huh. это арабы, которые, люди в основном арабского происхождения, которые исповедуют, естественно, в основном ислам. А вот южная часть, и это где-то вот...
Это почему арабы? Это белые люди, надо понимать.
Ну, не совсем белые, но, в общем-то, но не негроидные,
да,
короче,
не
группы.
Да,
не негроидные,
да?
Расы, да. А южная часть, собственно, вот из которого население, которое составляет, собственно, сейчас население Южного Судана, это негроидное население, негроидные племена, в основном, так сказать, часть, и плюс еще там процентов 15 нубийцы и беджи, еще такие есть племена. Территория, так сказать, вот населенная этими народами, в основном они исповедуют христианство, это важно подчеркнуть, и различные африканские верования. Так сказать, тут надо вообще сказать, что если, так сказать, читать книги этнографов про Судан, то там население состоит из почти 500 народностей. Это вообще огромное количество,
да,
хоть страна большая, но угу. 500 народностей, этнических групп.
Разных кланов.
Разные кланы. Причем вот если говорить о Южном Судане, то это вот, так сказать, такие, так сказать, ну, с наиболее крупные народности Южного Судана, негроидные расы. Это племена Динка, Нуэр, Шелук. Кстати говоря, наш герой, и он,
да, собственно,
он из племени Динка. И бывший, так сказать, лидер движения за
Джон Гаранг,
это тоже из этого же племени Динка.
Слышали,
да.
о нем, я думаю, наши
вот. Ну, столица Судана всем известна — Хартум, а вот столица Южного Судана отныне — это город Джуба.
Давайте еще просто пару слов скажу по поводу все-таки влияния, почему Южный Судан действительно на протяжении там, всего 20 века довольно обособленным был от Северного Судана. Значит, все история идет еще из конца 19 века, когда на Судан, в принципе, распространялось англо-египетское влияние.
Колония была британская.
Да. Соответственно, Египет оказывал большое влияние на арабов, соответственно, Северный Судан. То есть это братья-мусульмане. Ну, в смысле, не организация братья-мусульмане, а в смысле, что та же вероисповедание. Да, в принципе. И на Южный Судан, поэтому Великобритания старалась все больше и больше оказывать влияние, и она проводила христианизацию населения. Поэтому...
Ну, достаточно успешно, надо сказать.
Да, да, да. Поэтому вот когда говорят о конфликте между Северным и Южным Суданом, то часто говорят, что это конфликт между мусульманами и христианами.
Ну, в этом есть своя правда.
Да, в этом, безусловно, есть своя правда.
И, в общем-то, когда в конце, точнее говоря, в 56-м году, 1 января, была провозглашена независимая республика Судан, ну, это как раз на волне массового провозглашения африканскими странами своей независимости,
то... Англичане настаивали на том, чтобы это была федерация, именно федеративное устройство Южного и Северного Судана, чтобы у Южного Судана была автономия.
Ну, тут еще надо иметь в виду, что практически с самого начала, именно по причине, которую мы это сказали, там начались конфликты. И вот все эти годы, причем в мире...
Да более... просто, да, Северный Судан начал насаждать ислам.
Но в мире
Судане...
более известен конфликт с западной провинцией, Дафуром.
Да.
И он связан с этническими чистками, с миллионными жертв, с преступлениями, открыто надо сказать, действующего президента не Южного, а Северного Судана, на которого был даже, так сказать, в свое время выдан орден на арест Аль-Башира и так далее. И, в общем-то, вот если сейчас, так сказать, так бегло говорить, то вот этот конфликт многолетней западной провинции Дафур, приведший к изоляции Судана, к международным, так сказать, санкциям и так далее, способствовал тому, что президент Судана Аль-Башир как бы не шибко возражал против референдума на юг. То есть как? Он возражал после многолетней войны. Но в данном случае способствовало им тому, что они смогли все-таки добиться своей независимости.
Я думаю, мы так вкратце описали, что такое Южный Судан, что такое Северный Судан, и почему они разошлись, в конце концов. Но я хочу сейчас дать слово Михаилу Маргелову.
Это спецпредставитель президента.
Спецпредставитель президента Российской Федерации в Африке, который много раз бывал в Судане и вел переговоры и с Аль-Баширом,
и он был при провозглашении, собственно, независимо, что он 9 июля там, как раз в Джубе.
Да. Он нам расскажет о своих впечатлениях о том, что такое Джуба и что такое Южный Судан. Так, Михаил
Маргелов.
Послушаем
Михаила Витальевича.
Я в Южном Судане за последние 3 года бывал неоднократно. Если смотреть на карту, то это довольно большая часть, наверное, больше, чем четверть Судана, который до 9 июля был территориально самой большой страной африканского континента. В Южный Судан входит несколько провинций. Южный Судан населяют в основном негроидные племена. И когда прилетаешь в Джубу, сразу узнаешь представителей племени Динка. Это высокие, где-то под 2 метра мужчины и женщины с очень длинными руками, длинными ногами. За 3 года поездки я уже начал отличать представителей там разных племен друг от друга. Второе по численности племя – это племя Нуэр, третье – племя Шелук. Когда я туда прилетел 3 года назад, там было, наверное, 1.5 километра асфальтированной дороги, старый разбитый аэропорт, гостиницы контейнерного, в лучшем случае, типа. Либо это были палатки, либо традиционные африканские хижины, где за комнату в контейнере, за такой отсек в контейнере, с негарантированным кондиционированием и негарантированной чистотой воды с тебя брали $600-700 за ночь, потому что, в общем, жить было негде. Сейчас все это несколько выглядит по-другому. Рядом с новым зданием аэропорта, которое готово на, наверное, половину, которое строят малайзийцы, уже появились нормальные полноценные асфальтированные дороги, которые строят китайцы. Строится самое высокое 4-этажное здание города Джуба. Это бизнес-центр рядом с аэропортом. Нормального, такого цивилизованного вида вполне здания генеральных консульств. Теперь уже посольств 20 с лишним стран. ООНовцы размещаются в основном вот в этих традиционных контейнерных лагерях. Появились гостиницы, упали цены гостиницы, появились ресторанчики, появились какие-то магазины, в которые не опасаешься зайти. Но по-прежнему все это выглядит довольно любительски. На столицу государства все это по-прежнему очень мало похоже. Даже мавзолей основателя самой идеи Южного Судана и многолетнего руководителя суданского движения за национальное освобождение Джона Гаранга выглядит так достаточно трогательно, но любительски сделанным. К 9 июля, ко дню провозглашения независимости, построили трибуны, сделали такой парад, поставили флагштоки. Само провозглашение независимости выглядело очень торжественно. Кстати, могу сказать, что я бывал на разного рода там инаугурациях президента в Африке, на разного рода торжественных мероприятиях. С точки зрения организации, юго-суданцы были на высоте, по крайней мере, с точки зрения прилета-вылета. Все, что касается возможностей для проведения встреч и переговоров на полях этого празднования, все было организовано по-африкански безукоризненно. По крайней мере, все, что мне нужно было сделать за день 9 июля, я успешно сделал. Вот. Но вообще, конечно, места, если лететь над ними на вертолете, в высшей степени красивые. Я летал на российских военных вертолетах над Южным Суданом, идущая дальше к северу зона болот, где потрясающий животный мир. Вот эти деревья традиционные африканские, над которыми ты летишь, где порой можно застать там какое-нибудь событие вроде деревенского праздника или свадьбы. Это все, конечно, в высшей степени красочно. Но красочно это после сезона дождей или в сезон дождей. Когда сезона дождей нет, то все это сверху смотрится таким серо-оранжевым цветом.
48 минут.
Это был Михаил Маргелов. Да, Михаил Самарович?
Я говорю, что вот тут Михаил Витальевич Маргелов упомянул, что он летал на российских вертолетах. Тут надо просто прояснить, что уже много лет в Судане дислоцированы миротворческие силы Организации Объединенных Наций, в том числе и российский контингент, в том числе и, так сказать, так, военно-воздушные части, имею в виду военные вертолеты, так сказать, там наши вертолетчики там летают для, так сказать, поддержания мира. Это то, что мы говорили, кровопролитных войны между югом и севером, и, так сказать еще и в Дафурской зоне. Поэтому, так сказать, сам факт того, что Михаил Маргелов летал на военном вертолете российском, совершенно естественно, потому что уж на чем там летать, кроме как не на нашем вертолете.
Дмитрий из Екатеринбурга спрашивает нас, насколько ситуация с провозглашением независимости Южного Судана идентична Косово, Южной Осетии, Абхазии. Ну, во-первых, Дмитрий, все примеры вами приведены довольно разные.
Значит, нет, вообще все эти примеры разные.
Очень разные,
и,
да.
И более того, это самая большая ошибка, которую очень часто делают наши слушатели. И, в общем-то, так сказать, мы это можно встретить в прессе, когда пытаются провести некие аналогии между странами, внутри которых существуют те или иные конфликты, да,
но в данном случае я бы сказала,
движения.
Что ситуация в Южном Судане намного лучше, чем выше перечисленных там признанных или частично признанных.
А вот чем лучше, признанных. Я не понял.
Лучше тем, что уже Судан, Южный Судан приняли в ООН, и то, что все-таки практически все страны признали независимость, включая Россию, США, Великобританию.
Да, это было удивительное, так сказать, единство, так сказать, мнение.
Страны Африканского Союза.
Они с самого начала стали. Ну, тут надо еще понять, что сказать. Далее, ведь у Южного Судана была автономия. И шла бы она, вся эта автономия, бы все нормально, и, может, так оно бы продолжалось, если бы в 78 году там бы не нашли нефть.
Да.
Это главная проблема.
Про это мы тоже поговорим. Про это тоже. Это одна из проблем, безусловно. Но об этом мы поговорим уже, когда будем рассказывать более подробно о нашем герое Сальве Киири, о его жизненном пути. Но сейчас по традиции такой портрет торжественный, который подготовил Николай Троицкий.
Сальваторе, или Сальва Киир Майордит, глава самого молодого государства на планете Земля, официально возникшего месяц назад. И нет ничего странного в том, что новорожденный Южный Судан возглавил президент, выражаясь условно, кадыровского типа. Полжизни провел он в джунглях с автоматом в руках. Сначала бойцом, потом командиром, затем вторым человеком среди повстанцев. После гибели лидера Джона Гаранга дорос до первого вице-президента Большого Судана. А там и до президента Судана Малого, или Южного. Как водится в столь милитаризованных обществах, превратившихся в государство, политической альтернативы ему не было и быть не могло. Система там ближе к военному коммунизму, чем к демократии. Сальва Киир Майардит выстрадал свое президентство. Его народ и соседние племена боролись за независимость от Судана с тех пор, как Судан обрел независимость от Великобритании и Египта. Это перманентная гражданская война между арабско-мусульманским севером и негроидно-языческо-христианским югом несколько раз прерывалась лицемерными, хрупкими, ненадежными перемириями и стоила миллионов человеческих жертв. Лишь под нажимом мирового сообщества, особенно западной его части, тиран и деспот Аль-Башир, на арест которого даже выдал ордер Международный уголовный суд, согласился признать расчленение своего государства и не стал мешать отделяться южным сепаратистам. Аль-Башир и его армия просто надорвались. Почему согласился так называемый «свободный мир»? Вот в чем вопрос. Мало ли какие народы, автономии и племена борются за независимость, создают гораздо более реальные государства, но их так массово не признают. Те самые политики, которые говорили, что Косово не прецедент. Да Южный Судан, у кого надо Южный Судан? Почему бы не откусить нефтяной регион у оси зла, в которой остался Омар Аль-Башир, и не встать твердой ногой в стратегически важном регионе впритык к исламскому миру? Ради этого можно пойти на любое исключение и вновь заявить, что это не прецедент, что вряд ли утешит таких же борцов за независимость хоть в соседнем Дарфуре, хоть в отдаленных регионах, например, в Закавказье.
«48 минут».
Это был Николай Троицкий со своим портретом.
Ну да.
Ну, перейдем, наверное, тогда к биографии нашего героя. Сальва Киир Майардит родился...
Президент Южного Судана.
Да, он родился...
Независимого государства, признанного Организацией Объединенных Наций.
В 1951 году. Вы знаете, на самом деле...
В Южном Судане, кстати, он родился. Между прочим, родился в самой глубинке Судана, в
племени Динка.
Да.
Племени Динка. Это самая многочисленная племя, народность Южного Судана. По поводу его года рождения...
Который, кстати, исповедует верование, поклонение богам неба. А вот в его
и
семье...
одновременно христианство.
Нет, не одновременно. А вот его семья, кстати, были христиане. Хотя, в принципе...
И он сам христианин, и очень верующий. Каждое воскресенье входит в храм католический, кстати говоря.
А вот само это племя Динга, оно традиционно исповедует богов неба.
Ой, вы знаете, как это часто бывает в Африке, они успешно синтезируют, скажем так. То есть объединяют верование в богов неба с христианскими верованиями. Поэтому все хорошо. Смотрите, по поводу года его рождения есть разные мнения.
Да.
А вообще неизвестно доподлинно ни месяц, ни день рождения его.
Вот это
1 января 1951 года.
Да. Особенно в африканских глубинах Южного Судана.
Да, да, многодетных этих семьях, где никто никогда не запоминает, кто когда родился.
Ну, главное, что он, так сказать, достаточно молодым юношей, практически, так сказать, ему еще не было там, 15 лет, уже шла, так сказать, повстанческая борьба южных суданцев, и он присоединился, так сказать, практически не учился, у него практически, так сказать, скажем так, образование.
Смотрите, у меня просто есть более конкретные данные, что в 67-м году, то есть... Если верить, что он родился в 51-м году, то где-то в районе 16 там, лет он присоединился к так называемой повстанческой армии Анья-Анья, она называлась. Значит, это была первая гражданская война между Южным и Северным Суданом, которая продолжалась 17 лет, с 55 по 72 год. Да, и, как и многие юноши, значит, Южного Судана, христианского Южного Судана, он ушел в партизаны, ушел в повстанческое движение и действительно принимал участие в боях.
Но это было как раз вплоть до того, как вот до 1972 года, когда было подписано мирное соглашение, и для него, собственно, единство, поскольку ничего не умел, ничему не учился и ничего не знал, кроме как воевать, то, естественно, поскольку уже как бы Южный Судан, на тот момент было заключено соглашение, он пошел просто в обычную армию, так сказать, в армию Судана.
Сейчас, одну секундочку, почему так произошло, это очень важно. То есть, в принципе, за эти 17 лет он дослужился до офицерского чина, потому что, несмотря на то, что это были повстанцы, казалось бы, да, но у них достаточно жестко было там... То есть, ну, как армия они строились.
Ну, иерархия была, внутренняя.
Иерархия была,
ну,
да.
Ну, понимаешь, это все...
Значит, давай, смотрите, Адис-Абебские соглашения 1972 года.
Потому что назвать это таким, знаешь, вот реальным капитанским званием, это просто партизанский отряд. Они там как друг отличать,
менее,
придумали
его,
себе звание.
Да,
но это не было реальной армией. Это, ну, назвался капитаном. Ну, назвался капитаном.
Его... соратниками. Смотрите, Адис-Абебские соглашения 1972 года. Значит, к чему они привели? Они привели к тому, что, значит, югу была дарована автономия, то есть обещана автономия. То есть, по сути, юг добился того, что...
Ну, она и была сделана, она была провозглашена автономия.
Именно так.
Но, с другой стороны, в том-то и проблема была, что она была на бумаге, эта автономия.
Да.
Никаких реальных прав южане не получили.
Угу.
Никакого участия во властных структурах на тот момент они не имели.
Да,
и, собственно, за это началась борьба.
Да, но, по крайней мере, следующие 10 лет до 1982 года у них... Их не сильно прессовали по поводу религии, по поводу насаждения халифата и так далее.
А как они могли это делать?
А если... так, после этого, как мы помним, не, в какой-то момент начали насаждать халифат.
На тот момент это
было
нереально для них, да. поскольку все-таки были то это все еще другие народы.
Значит, смотрите, ну, что здесь важно сказать. То, что вот все эти повстанческие движения были приглашены в действующую регулярную армию Судана.
Не приглашены. Это было реальное слияние вооруженных сил,
ну,
повстанцев.
Повстанцы сказали, присоединяйтесь, да, к регулярным войскам. И это... многие действительно присоединились. А многие и нет. Многие убежали в соседние страны и продолжали партизанские вылазки. Но наш герой, Сальва Киир, да, он стал все-таки офицером в суданской армии. Точно так же, как и еще один, вернее, самый важный человек того, в то время, да, Джон Гарнг
де Мавиор,
мы о нем обязательно скажем. Вот, но я просто скажу то, что Джон Гарнг — это человек, который возглавил борьбу за отделение Южного Судана от Северного и который возглавил вторую гражданскую войну,
ну,
в этой стране.
После рекламы подробно поговорим, потому что надо хоть несколько слов.
Безусловно.
Сказать.
Сейчас мы прервемся на новости и рекламу, а затем продолжим наш рассказ про президента Южного Судана.
48 минут.
21 час и 35 минут в Москве. Мы продолжаем рассказывать про президента Южного Судана Сальва Киира. Мы остановились на том, что в 1972 году закончилась первая гражданская война между Севером и Югом. Югу была дарована автономия. Арабский язык был признан единственным официальным языком, но английский язык стал обладать статусом регионального языка.
Хотя также надо было... сказать, что на английском языке очень плохо по-прежнему там говорят.
Ну да, там говорят на местных диалектах.
На лицо, простите, там никто не говорит.
Милотские всякие разные языки и прочие. Там много народностей, действительно. Значит, была создана 12-тысячная армия, в которой было поровну северных и южных офицеров. И...
Вроде бы все шло нормально.
Вроде все нашло. Но в 69-м году, во время военного переворота, к власти в Хартуме приходит такой Джафар Нимейри, который возобновляет политику исламизации. Что он делает? По сути, он отнимает автономию у юга, потому что он вводит в уголовное законодательство страны элементы закона шариата, включая публичную порку, забивание камнями за неверность жен, отсечение рук за воровство и так далее. И начинается новый конфликт.
Но конфликт начался по большому счету все-таки отчасти по этой причине, отчасти от того, что, скажем так, появилось за что бороться. Это 1978 год,
нефть.
Когда нашли нефть в Южном Судане, а на север ее не оказалось. И получилась такая вот картина.
Причем нашли нефть, знаете где? Вот прям вот на границе, да, между Севером и Южным Суданом.
Совершенно верно. И дальше туда, на юг.
Да.
И в итоге получилось, что северяне, которые вроде правили бал, и вроде бы они, так сказать, и в большинстве своем, и арабы, и там мусульманская, так сказать, религия у них, а это негры, и это именно негроидная раса, и это, так сказать, люди, так сказать, забитые, второго сорта, как они считали. А вот на их на территории появилась нефть. Это 78 год. И вот здесь стало очевидным, что автономию-то надо заканчивать, для себя решили северяне. Так сказать, а то южане на эту нефть наложат свою негроидную руку. И тогда уже вот это самый Нимейри в 1983 году отменил автономию юга. Ну и тут, конечно, начались волнения южан.
Да, что интересно. Здесь вот у нас на сцену выходит национальный герой Южного Судана Джон Гарнг.
В чем, вообще-то говоря, кто он такой, этот Гарнг?
Давайте в двух словах.
Он тоже из племени Динка, он тоже, так сказать, должен был бы, по идее, исповедовать какие-то там свои верования, но он христианин. Он был из состоятельной семьи, относительно состоятельной, настолько состоятельной, что смогли его отправить в Америку на учебу.
Ой, вы знаете, на самом деле он осиротел довольно рано, и родственники его отправили в Америку.
Семья, это в широком смысле, да. не папу-маму. Вот. И его отправили в Америку, именно вот как сироту, так сказать, он там обучался сельскому хозяйству, и вдруг совершенно неожиданно, вот с патриотическими чувствами южанина, наблюдая, что происходит в его родных краях, он возвращается в Судан и идет на военную службу.
Да, и вот, собственно, он, кстати, оказался...
Удивительно, это речь идет о вот
бывшем лидере. Он там стал офицером, кстати говоря, он в американской армии тоже проходил службу в свое время, на американском, значит, военной базе в штате Джорджия. Вот, и в итоге он дослужился до полковника, до чина полковника в суданской армии. Он как раз служил какое-то время на севере. Именно так.
И когда начались волнения, о которых я говорил, на юге...
Да, то президент, который сидел в Хартуме северного Судана, буквально посылает войска на юг для того, чтобы...
Во главе с Гарангой как раз подавлять эти волнения.
Да, подавлять волнения. Но Гаранг...
А что сделал точно наоборот?
Точно
он вернулся и возглавил эти волнения.
Да.
Собственно говоря, это вот событие, когда он основал народно-освободительную армию Судана, НОАС, собственно, и надо нас считать началом реальной такой уже серьезной освободительной борьбы южных суданцев за свою независимость. Вот это, собственно говоря...
Причем, если в первой гражданской войне...
Продолжалось тихо-тихо 22 года. 24, почему? 83 и...
2005.
Да.
По сути, 22-23 года.
Да,
вот так.
Да, 2005.
Смотрите, что интересно, то, что...
2 миллиона человек, кстати говоря, между прочим, эта война возникает. Это огромные
потери. Да, 2 миллиона потери. Человек погибли, 4 миллиона беженцев. Ну, безусловно, огромные потери. Я вот что
он,
здесь хотела сказать.
Он, кстати, за это время успел, так сказать, должен был... Были ситуации, когда, так сказать, их теснили. Гаранга бежал за границу, потом возвращался. И так вот, что все это продолжалось до 2002 года. И вот его правой рукой, собственно, все эти годы и был...
Ну, не сразу, можно тут немножечко сказать. Да, очень, значит, важно, что Сальва Киир довольно быстро стал не просто правой рукой, а он возглавил военное крыло вот этой самой освободительной армии Южного Судана.
Надо сказать, что он был лидером тех самых волнений, которые подавлять... прибыл Гаранга.
Да,
и они как бы...
Да. Он пользовался огромным авторитетом.
Да. Но... Я не знал племени.
Да.
Они знал племени и соседних деревень.
Но разных кланов все-таки. Как бы все подчеркивают биографы, что они из разных кланов. А, смотрите, что еще интересно. То, что, в принципе, не только Сальва Киир вот, был таким ярким партизаном, ярким повстанцем, одним из соратников Гаранга. Да. Там еще было несколько очень видных людей, но на сегодняшний день они все погибли. Остался один Сальва Киир.
И никого не остался в истории.
Именно. Значит, был создан совет высшего командования, который довольно вскоре возглавил Сальва Киир. А с 96-го года, когда погиб Вильям Нуйон Бани, один из таких вот приспешников, да, Гаранги, он стал заместителем Джона Гаранга и его представителем во многих переговорах, которые уже тогда начало вести правительство Южного Судана с повстанцами Юга. И коспонсорами, скажем так, этих переговоров были разные страны из Африканского Союза, и Запад много вмешивался в эти переговоры.
И вот что произошло. Все бы, в общем-то, мы можем, я думаю, это, так сказать, поскольку шла война, и там много всего было всякого, все бы, так сказать, так бы продолжалось, может быть, неизвестно сколько лет.
Просто еще, знаете, такая интересная тут деталь буквально, насколько удачно, значит, Гаранг управлял всей этой братьей, да, потому что, например, если взять Дарфур, то там несколько повстанческих движений, которые никак не могут объединиться, которые между собой все время дерутся, а Гаранг сумел объединить всех повстанцев Юга в одну организацию, что очень трудно. И смотрите, если в 1986 году, значит, эта организация насчитывала 12,5 тысяч бойцов, которые были организованы в 12 батальонов и вооружены легкими оружиями, то, скажем, к 89-му году, через 3 года, это уже было 30 тысяч бойцов, а к 91-му 60 тысяч бойцов.
Потому что
то есть он объединил.
Объединил, но и кроме того, там надо открыто сказать, что в общем-то в этих повстанческих силах и, так скажем так, с пропитанием было получше. Просто они, так сказать...
Это тоже надо было уметь организовать.
Да, это правда. Ну, понимаешь, давай так, тут надо сразу перейти, мне кажется, к 2002 году, когда, так сказать, на Западе, в Дарфуре, тоже нашли нефть. И вот тут-то Аль-Башир понял, что это президент Судана, что что-то надо делать. Потому что там начались волнения за уже за отделение Дарфура и за нефть Дарфура. И Омар Аль-Башир с помощью армейских частей, боевиков из правительственной группировки Джанджавид начал просто реально вырезать просто африканские племена Дарфура.
Набеги смерти которые... они осуществляли.
А? Набеги
смерти, опустошали тактика выжженной
земли. Тихо-тихо 2 года. Это... Пока в 2004 году, наконец, Организация Объединенных Наций, там и американцы, и мы осудили, наконец, геноцид в Дарфуре и пригрозили Хартуму жесткими санкциями вплоть до высадки войск. Это было реальный ультимат Аль-Башару. И вот здесь, так сказать, Аль-Башар, будучи уже достаточно многолетним хитрым и опытным, изворотливым политиком, по сей день, собственно, находящийся у власти только в Северном Судане, он решил как бы продемонстрировать, что он вполне договороспособен. Мол, ну, в Дарфуре вот такое происходит, а вот давайте я вот...
Я просто говорил так, что, а в Дарфуре, а с кем там договариваться? Да, смотрите, ну, там между собой даже они дерутся, эти повстанцы.
Верно.
Мне не с кем там договариваться.
Да. А вот на юге вот есть реальная сила, есть Джон Гаранг, который, так сказать, себя проявил. То есть он реальный лидер. Вот с ним я, так сказать...
Готов договориться.
Да, протянул мою руку. И это действительно произошло, так сказать, и более того, там они даже заключили договоренности по поводу будущих доходов от нефти, что вообще, это был 2005 год, когда они проведут референдум, и, кстати сказать, именно Гарангу, почему я об этом хочу сказать, было, так сказать, как бы обещано, что вот через, после референдума, если все произойдет гладко, именно он и станет будущим президентом. А
да.
Пока ему был приготовлен пост вице-президента Судана.
Да, ну там важно сказать, что в какой-то момент между нашим героем Сальвой Киром, который в итоге стал президентом Южного Судана,
сейчас,
и Джоном Гарангом пробежала кошка, так сказать. Возникли несогласия. В частности, Джон Гаранг в какой-то момент стал ярым сторонником федерации. Он сказал, что, в общем-то, независимость полная Южного Судана нам не нужна. Мы будем жить в новом, большом, федеративном, объединенном Судане. Мы будем делить нефть пополам между Хартумом и Джубой.
Нет, он просто был верен слову,
да,
которое он дал Аль-Баширу.
Да. И все попытки сепаратизма он жестко пресекал. Он просто убивал тех людей, которые начинали призывать к полной независимости Южного Судана. А наш-то герой, он был всегда за независимость Южного Судана.
Непримиримый, скажем так.
Поэтому где-то в 2000-х годах, где-то с 2002 года, сейчас Джон Гаранг пытался отстранить Сальву Киира от должности главы военного штаба, по сути.
Но он не мог сейчас сделать, потому что он был очень популярен в войсках. И вот в январе 2005 года... Когда был подписан договор с севера и юга, и вот 9 июля, это надо дату запомнить, Джон Гаранг стал вице-президентом Судана, но, так сказать, прямо они подписали, кстати, новую конституцию, и это очень тоже важно, потому что, так сказать, это то, за что боролись, и вот он возвращается на юг Гаранга, тысячи людей, сотни тысяч его встречают в Джубе после возвращения из Хартума, откуда он, собственно говоря, из Хартума отправили 20 год назад подавлять войска,
да.
И вот тут он вернулся с новой конституцией, все прекрасно и красиво. Однако истории было суждено, что он пробыл вице-президентом всего 21 день.
Да.
Потому что в очень странной, мягко говоря...
Странных обстоятельствах.
Мягко говоря, странной авиакатастрофе.
Летел на вертолете.
1 августа 2005 года он летел на вертолете в Уганде, в Уганду на переговоры с президентом Уганды Мусавини. И вот это был президентский вертолет, кстати, российского производства, Ми-72. Он вылетел в сторону Судана, и через несколько часов... связь была прервана, и он исчез с радаров этот вертолет. Власти Уганды стали бить тревогу, однако суданцы заявили Хартум официально, что не беспокойтесь, с вице-президентом все в порядке, он уже приземлился, но на территории Судана, до Уганды не долетел. И только через сутки вечером, в воскресенье, это, так сказать, на следующий день, это, так сказать, 2005 год, так сказать, август.
Он... Выяснилось, что, в общем, разбился вертолет.
Нашли просто вертолет.
Все погибли.
Все погибли. И, так сказать, собственно, нашли местные жители, уже сказать было невозможно. Угу. И еще 13 человек погибло вместе с ним, его ближайшие соратники. Так сказать, ну, суданское правительство тогда Аль-Башир сообщило, что он пытался зайти на посадку, в условиях плохой видимости, разбился о скалы, но... И это тоже надо подчеркнуть, никакого расследования не проводилось. Поэтому до сегодняшнего дня считается, что какая-то здесь замешана, скажем так, третья сила или основная сила Судана. Но факт остается фактом. Смерть Гаранги, так сказать, еще сравнивали с смертью президента Руанды, которая была еще за 10 лет до этого, и так далее. В общем, так сказать, сторонники Гаранги обвинили, конечно, в убийстве северян. И тут начались, в общем-то, волнения, так сказать, южане, которые жили на севере, стали в Хартуме громить магазины, там, в общем, это было плохое время.
И... Но тут на первую позицию вышел Сальва Киир.
Как лидер, так сказать, законный преемник, так сказать, погибшего Гаранги.
Да, вот, кстати, что говорят о нем? Он не славится таким красноречием, у него нет, безусловно, и близко того образования, которое было у Гаранга, но он все равно такая яркая фигура, он так же, как Гаранг носит бороду, и, значит, одевается в черный костюм, ярко-красный галстук и шляпа такая черная ковбойская, это все отмечают. И вот многие лидеры повстанцев тоже стали за ним повторять этот стиль и тоже носить такие какие-то головные уборы.
Это же традиционно, чтобы все, так сказать, копируют своих этих самых лидеров. Но здесь, так сказать, здесь вряд ли эти самые повстанцы оригинальные. Но факт за фактом. Аль-Башир, хотя, так сказать, его, так сказать, нынешний наш герой, Сальва Киир меньше устраивал, чем Гаранга, потому что Гаранга как-то доверял этот, собственно говоря...
Да нет, просто Сальва Киир сразу же...
Я услышал, что никакой автономии быть не может,
никакой федерации быть не может, только независимый Южный Судан.
И,
объявили о референдуме, который прошел в январе 2011 года.
Да.
И на референдуме, естественно, подавляющим большинством голосов
Южного
проголосовали за отделение, за независимость Южного Судана.
И это, кстати, референдум был признан мировым сообществом всеми.
Вот, кстати, я бы хотела сейчас опять передать слово Михаилу Маргелову, специальному представителю президента Медведева. Но, к сожалению, не смогли. В Африке он рассказывал о том, как шли переговоры и подготовка к независимости Южного Судана. Михаил Маргелов.
Напомню, что независимость Южный Судан получил в результате выполнения всеобъемлющего мирного соглашения, подписанного несколько лет назад в нигерийском городе Абуджа. В результате выполнения этого всеобъемлющего мирного соглашения прошли всеобщие выборы в Судане. Напомню, Россия посылала делегацию наблюдателей на эти всеобщие выборы как на север, так и на юг. Мы очень внимательно следили за политическим процессом. Потом прошел референдум, прошел успешно. Жители юга высказались за независимость. Мы все, вот эта вот пятерка международных посредников, специальные представители по Судану, пяти стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, взаимодействовали с Сальвой Киром и с Омаром Аль-Баширом, президентом Судана. Кстати, с Омаром Аль-Баширом больше всего взаимодействовали именно мы, потому что американцы, ну, скажем так, очень осторожно относятся к Омару Аль-Баширу. И, в принципе, независимость Южного Судана – это результат общей работы всего Совета Безопасности ООН. Ну и, разумеется, свою роль сыграл и Африканский Союз, который тоже помогал вот этому самому процессу. Но ведь политический диалог между Севером и Югом, день провозглашения независимости, Джубы не закончился. Остался огромный пласт проблем, которые надо обсуждать, которые надо решать. Это и проблема гражданства. Более 1,5 миллиона южан постоянно живет на севере. Порядка 1 миллиона северян живет на юге. Это и проблема миграции кочевнических племен, потому что с севера на юг и с юга на север в определенные сезоны перемещаются большие массы людей и крупного рогатого скота. Это и проблема нефтеносного района Абьей, куда сейчас введен совместный контингент войск ООН и Африканского Союза. Это эфиопский контингент под эфиопским командованием.
Помимо этого возникает проблема Южного Кордофана, который тоже, в общем, спорный район. Но главные проблемы сегодня – это не проблемы между югом и севером. Главные проблемы – это проблемы между югом и югом, если хотите. Это то, насколько удастся Сальвикиру и его команде выстроить систему сдержек и противовесов с тем, чтобы юг не был ввергнут в пучину межплеменных столкновений. Сальвикир стал такой довольно консенсусной фигурой, но он был консенсусной фигурой именно на вот этот переходный период, на период до 9 июля, до дня провозглашения независимости Южного Судана. Сейчас я абсолютно уверен в этом. Старые товарищи по оружию, которые имеют не меньше заслуг в революционной борьбе, чем он, вполне могут прийти к нему и сказать: вот ты был хорош на период перехода, теперь пора проводить выбор. У нас тоже не меньше прав быть президентами Южного Судана, чем у тебя. Он этот сценарий прекрасно понимает, мы с ним про это говорили не раз. Вот он готов как и сложить в себя полномочия, так и принять участие в новых президентских выборах. Он чрезвычайно заинтересован в развитии отношений с нашей страной и в сфере мирной экономики, и в сфере военно-технического сотрудничества. К нам он испытывает симпатию, причем симпатию, уходящую корнями в давние годы революционной борьбы. Вот он прекрасно умеет сам водить российский грузовик «Урал», великолепно пользуется всеми видами советского российского стрелкового оружия и испытывает к ним большую любовь. Он христианин, причем такой достаточно серьезно верующий человек, что не противоречит его революционным убеждениям. По крайней мере, все христианские символы у него в резиденции достаточно наглядно присутствуют. Хорошо владеет английским языком, прекрасно для южносуданца говорит по-арабски, поэтому мы с ним, в общем, периодически говорим по-английски, периодически по-арабски. Вообще достаточно приятный в общении человек. Так что будем с ним работать.
48 минут.
Это был Михаил Маркелов.
Ну, знаешь, еще такая любопытная деталь. Конечно, вот новая страна, да, много проблем, испытывает финансовые трудности. Так вот, вчера, в среду, в Джубу, в столице Южного Судана, стали прибывать самолеты с новыми южносуданскими деньгами. Да, деньги.
Но своя валюта, правильно?
Да, у них своя валюта. Значит, купюры 10, 25, 50 и 100 южносуданских фунтов. То есть название, как у британцев, да, взяли британское название. Mm-hmm. На южносуданском фунте изображен Джон Гаранг, естественно, о котором мы сегодня говорили.
Как Джордж Вашингтон в Америке.
Да, так сказать, этот фунт состоит из пиастров. Из пиастров, 100 пиастров входит фунт. И, значит, можно менять... В течение месяца, пока объявили, может быть, позже продлят, из расчета один к одному, вот южносуданские фунты на старые суданские. Ну, это, на мой взгляд, весьма любопытно, потому что первое, что, так сказать, естественно, сделала страна, это, кстати, деньги печатались в британском казначействе. Угу. И еще такая, опять-таки, деталь, особенно для, так сказать, спортивных обозревателей «Эхо Москвы», чтобы как-то быть все больше и больше похожим на настоящее государство, в Джубе несколько дней назад прошел первый футбольный матч между сборной Южного Судана и...
Это знак настоящего государства.
Вот, я говорю, вот раз в футбол уже играют, есть своя сборная, они с кенийцами играют, с кенийским клубом Таскер. И, кстати, проиграли 1-3, но были счастливы, потому что там были представители ФИФА, и, в общем-то, они первые, что сказали, мы будем выступать в ФИФА.
Спрашивает Тамара Владимировна,
да,
будет ли Южный Судан экономически состоявшимся государством? В принципе, поскольку у них огромные залежи нефти, у них есть все для этого шансы. По соглашениям 2005 года они делят с Северным Суданом деньги от добычи 50 на 50. Ну вот уже там приходит сообщение о том, что Сальва Киир обвинил Хартум в том, что вот в последнее время приходит только 26% от добычи нефти.
Значит, сейчас я не буду сказать проценты, но отвечу нашей слушательнице, что, я бы так сказал, у Южного Судана есть очень большие шансы стать настоящим государством.
Да, и как настоящего государства у Южного Судана уже есть гимн. Значит, он был написан в августе 2010 года, то есть буквально год назад. Написали его студенты и преподаватели университета Джуба. Очень этот гимн похож на христианские гимны Богу, то есть на богослужение в черных церквях. И, значит, первая строчка звучит следующим образом. «О Бог, мы славим и молимся Тебе за Твою милость к Южному Судану. Земля великого изобилия объединила нас в мире и гармонии».
We pray. and glorify you for your grace upon Kush. Then I know of great warriors and origin of the world civilization. So Lord, bless our Sudan. Oh, black, warriors. Let's stand up in silence and respect, saluting millions of martyrs whose blood cemented our nation and foundation.
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами?
48 минут.